Я хотел бы перед тем, как мы помолимся, прочитать один текст, который апостол Павел записал в первом послании к Коринфянам. Первое послание к Коринфянам. Здесь у нас есть такая история. Мы немножко касались вчера второй главы уже. Вот, но я бы хотел еще посмотреть на вторую главу чуть-чуть повыше. Мы говорили о второй части второй главы, но я хотел бы посмотреть на первые несколько стихов. Значит, посмотрите, о чем идет здесь речь. Вы помните проблему, которая возникла? От домашних хлойных сделалось известным, что между этими людьми споры есть. То есть у них, у христиан, у верующих людей появилось искушение превозноситься друг над другом, и в данном случае причина или мотивация для превозношения была приверженность тому или иному лидеру. Нам нужно помнить, что вот это искушение, оно всегда остается, оно всегда живет в нас. Может быть, вы слышали, что три вещи, которые служат причиной падения служителей. Помните три вещи? Не помните? Деньги, слава и женщины. Слава, власть, то же самое, в принципе, когда человек возвеличивается над другими людьми. И поэтому я хотел бы особенно отметить сегодня вот этот, утром, перед тем, как мы начнем, вот этот аспект. Это аспект борьбы за влияние, аспект борьбы за положение, место под солнцем в христианском мире. У них происходило это, там было еще несколько других оснований, которые они потом искали, но в данном случае их основным, так скажем, вопросом, который затронут здесь апостолом Павлом, было разделение по принципу приверженности тому или иному учителю. Потом, немножко позже, апостол касается еще одной темы, это духовности. У кого какие дары, кто там выше, кто сильнее в этих дарах. И он потом объясняет, помните, 12 глава, где говорит о каждом члене тела, который выполняет свою функцию. Наверное, помните 12 главу. Вот, а потом 13 глава, где он говорит о любви, которая соединяет все это. Так вот, в самом начале, он, обращая внимание на проблему, которая есть у этих людей, он немножечко касается того вопроса, который мы обсуждаем здесь, он касается вопроса проповеди. Значит, первым его ответом на проблему было следующее. Он говорит, Евангелие не позволяет хвалиться собой. Оно исключает возможность хвалиться собой. Понимаете, да? Он отвечает в самом конце, смотрите, он говорит, 28 стих. «Незнатный и уничиженный, ничего не значащий избрал Бог, чтобы упразднить значащее, для того, чтобы никакая плоть не хвалилась перед Богом». То есть Евангелие построено, конструкция Евангелия построена так, что она исключает возможность хвалиться собой, какими-то своими достоинствами. Если мы попадаем в искушение, в которое попали, или подобное тому, в которое попали коринфяне, мы ослабли в нашем осознании Евангелия и в нашей жизни Евангелия. И дальше он возвращается к тому опыту, который был у него в Коринфе. И вот на него я хотел обратить внимание перед тем, как мы помолимся. С первого стиха. «И когда я приходил к вам, братья, приходил возвещать вам свидетельство Божие не в превосходстве слова или мудрости. Ибо я рассудил быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого. И был я у вас в немощи и в страхе, и в великом трепете, и слово мое и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией». Вот это вопрос, о котором мы сегодня будем говорить подробнее, во второй половине дня особенно. Я бы хотел, чтобы мы сейчас могли помолиться об этом. Чтобы мы могли взять несколько минут и в небольших группах, может быть, по 3-4 человека, мы могли посмотреть на точку опоры в нашей жизни и в нашем служении. Когда я говорю о точке опоры, я имею в виду точку, которой мы верим, о которой мы верим, что она будет действовать. Очень интересно апостол говорит, он говорит о том, что он увидел силу, которая действует в людях в свидетельстве Божьем. Он был очень мудрым человеком, он был чрезвычайно образованным человеком. Но в его системе координат, в его позиции, в его философии служения, в его ценностях была очень ясная структура, в которой он хорошо понимал, что то, что может действовать в душах людей, исходит только от Бога. Поэтому он поставил целью, смотрите, второй стих, «Ибо я рассудил», слово «рассудил», сознательное, осознанное решение, которое он принимает. «Ибо я рассудил быть у вас, не знающим ничего, кроме Иисуса Христа, и притом распятого». Когда он шел туда, в Коринф, когда он соприкоснулся с этими людьми, он вспоминает эту ситуацию, он говорит, «Я тогда принял решение, глубокое решение, чтобы не дать никакого повода, чтобы сфокусироваться только на Иисусе Христе, и притом распятом». Исключая всякую человеческую значимость. «И слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы». Несколько коротких заметок, опять-таки, перед тем, как мы помолимся, чтобы немножко лучше понимать эту ситуацию или то, о чем здесь говорит апостол Павел. Когда мы говорим о нашей точки опоры, среди этих точек опоры может быть самые разные вещи. Я вам расскажу свой опыт. В конце 80-х, в начале 90-х годов мне пришлось активно заниматься евангелизационным, миссионерским служением, служением по основанию церквей здесь, в России. Одну церковь мы начали на юге, в Новороссийске. Одновременно мы летали на север, в республику Коми, и там проповедовали в лагерях, и там параллельно возникла церковь в одном из поселков. То есть был вовлечен в этот процесс очень сильно, интенсивно. До того я был в церкви Совета Церквей сначала, потом в автономной церкви. Моя жизнь вся была занята служением, переплетена со служением активно. Мой отец служитель, он сидел в тюрьме за то, что он был служителем. То есть вся эта жизнь была связана вот с таким стремлением к тому, чтобы служить Богу. Вот. И вот когда пришла свобода, когда мы стали заниматься всей этой деятельностью, я вспоминаю сейчас, как я искал возможности, как повлиять на людей, как их убедить, чтобы они последовали за Христом. Я думал тогда, это все было новое, я думал тогда, если мы привезем какого-нибудь ученого, который верующий, этот ученый выйдет и скажет людям, слушайте, люди, я астрофизик, я трижды доктор наук, я верю в Бога. Я так представлял себе, что, ну, если не все упадут сразу в покаяние, то, ну, хотя бы большая часть будут убеждены тем, что это действительно стоящий путь, раз такие умные люди верующие. Вот. Но это не единственный человек. Мы и астронавта привозили туда, в город. Мы разных, ну, так скажем, деятелей искусства христианского высокого класса. Я колесил всю страну, и не только страну, и за границей, чтобы найти кого-то, людей, которые могли бы вот убедительно говорить или имели вес какой-то. Ну, через какое-то время мы проанализировали такой факт. В церкви было на тот момент уже 80 человек, и я посмотрел, что все эти 80 человек, ну, практически никто из них не пришел по причине того, что его убедил какой-то авторитет. Или же через личный контакт и личное общение. Или же, как я вам вчера рассказывал, из-за того парня, который вот просто так, Бог настиг, и я не знаю почему. Я не знаю, кто там действовал, какой... Я знаю точно, Дух Святой. Да, спасибо большое. Я очень извиняюсь, что я один только кофе пью, но у меня есть извинение в том, что у меня никак часовой пояс не перестроится. Поэтому мне доза дополнительная нужна. Вот, я пью таблетки, чтобы спать вечером, а потом и то плохо сплю, а потом никак не могу проснуться утром. Вот, глаза слипаются. Так вот, я продолжу вам эту историю. Ну вот смотрите, на какой-то момент я стал понимать, это не работает. Моя система ценностей ложная. Что-то в ней не так. Я стал искать и, в общем, по этой причине поехал в Америку. У нас нет детей, поэтому мы могли бросить. У меня был небольшой бизнес, я его бросил. Даже не продал, а просто бросил. Что там мог продать? Продал. Собрались за свои деньги, без всяких спонсоров, без каких-либо там контактов, с очень плохим английским. Поехали в Америку для того, чтобы учиться служению. Ну, я же так представлял, что там же люди знают, как... Вот попали мы с женой, я учился, жена не училась, у нее тоже своя доза трудностей была, потому что она совсем английского не знала, это совсем изоляция была от всех людей, то есть ты не можешь контактировать ни с кем. Вот, проучился я там примерно полгода, к этому времени я стал понимать, что я уже понимаю все, что мне говорят. Вот. И вместе с этим я понял, что они не дали мне ответов на те вопросы, которые у меня были, ради которых я пожертвовал так многим, чтобы мне уже было 33 года в то время. Вот. И вот в этот момент, в этот период, меня наш профессор греческого языка, он пригласил на конференцию, которую проповедовал Джон МакАртур. Я его не знал, никогда не слышал до того, не читал никаких книг, ничего не знал. Вот, приехал, и я туда приехал, послушал его, и я понял, что он говорит, как власть имеющий. Он говорит просто авторитетно. Я сразу же в первом перерыве подошел к нему и спросил, а как это? Он говорит, ну, дело в том, что авторитет не в проповеднике, а вот здесь. И все, что я делаю, я пытаюсь это слово как можно неповрежденно, как можно более ясно донести до людей. Меня это, конечно, заинтересовало. Он говорит, да, ты знаешь, у нас семинария в Лос-Анджелесе. Но мы жили в Алабаме там намного дешевле. Вот, и там еле выживали, концы с концами сводили, еле-еле. Опять-таки, не было никаких спонсоров, это просто на... У нас было такое время, когда нечего было есть. Когда мы ходили в миссию, которая кормит бездомных, вот, и там работали за то, чтобы продукты взять у них. То есть очень сложное было время, а в Лос-Анджелесе это в два раза дороже. Вот. Но он говорит, в общем, если это Божий путь, Бог решит как-то вопрос. И там было много разных чудес, может, когда-нибудь я расскажу еще об этом. Но суть не в этом. Я пришел и стал учиться проповеди, стал учиться герменевтике, греческому, еврейскому. У нас очень много там было практикума, то есть специальные занятия, где я проповедую, меня оценивают. 10 проповедей я должен был вот так сделать. То есть очень серьезная, глубокая подготовка, и я поверил в проповедь. Я 12 лет уже несу служение в той церкви, где я сейчас, и там были определенные причины, почему мы там оказались. Вот. И вот за этот период во мне произошла еще одна из перемен. Я вам это попробую нарисовать свой путь, вот перед тем, как мы посмотрим на этот текст еще раз, нарисовать свой путь. Значит, смотрите, первый элемент был у меня, это вера в человеческие авторитеты. Ну, я вам хочу сразу сказать, я был верующий. Я не то, что я только в людей верил. Я верил в Бога, в проповедь, в Евангелие. Все это было. Просто вот реально настоящей точкой опоры было это. Потом после этого вера в экспозиционную проповедь. В проповедь. Потом прошло немножечко времени, уже в моем служении в церкви, там, где я был, я обнаруживаю, что вот я проповедую людям, и чего-то не хватает. И вот на определенном этапе я открыл для себя, что, оказывается, нужно брать это слово и доносить его на индивидуальном уровне людям. И это было еще одно открытие, и так появилась еще одна вера. Вера в душепопечение. Или в пасторство. Это еще не конец. На определенном этапе я пришел к той точке, в которой я понял, что мне нужно верить в Бога. В силу Божию. Я понял, что во всем вот этом, это благое дело. Конечно, это неправильное. Это правильное. Но вы знаете, можно верить в проповедь, а не в Бога, который действует через нее. Не в силу Божию, которая изменит людей. И здесь есть разница. Вот именно об этом говорит апостол Павел. Посмотрите еще раз на этот текст. «Когда я приходил к вам возвещать, братья, возвещать вам свидетельство Божие, не в превосходстве слова или мудрости, ибо я рассудил у вас, быть у вас не знающим ничего, кроме Иисуса Христа и притом распятого, и был я у вас в немощи, и в страхе, и в великом трепете, и слово мое, и проповедь моя не в убедительных словах человеческой мудрости, но в явлении духа и силы, чтобы вера ваша утверждалась не на мудрости человеческой, но на силе Божией». Братья, наша цель – стать инструментом действия силы Божией. И это превращает нас из специалиста, который умеет работать с текстом Писания и составить эффективную речь, основанную на Писании, в человека, который с трепетом стоит перед Богом и ясно понимает, что если он не наполнит эту речь, если он не возьмет ее, если он не сделает ее своим инструментом, то все остальное будет абсолютно ничего не значимым. Я бы хотел, чтобы мы сейчас помолились об этом. Как я уже сказал, давайте сгруппируемся по 3-4 человека и просто искренне помолитесь. Помолитесь о себе, помолитесь о своем подходе, помолитесь о своей позиции, связанной с этим. Представьте себе такую картину. Парусник, на котором вместо паруса такая разодранная тряпка, которая еле-еле там привязана за края и какой-то пододеяльник старый. Вот. И потом второй парусник стоит, у которого самый современный по всем современным расчетам парус. Из прочнейшей ткани, из всего того, что нужно. Так вот, эти парусники оба, поплывут или не поплывут, зависит от того, подует ли ветер. Если ветер подует в тот дырявый парус, он немножко да поедет, поплывет. А если ветер не подует в тот самый хороший парус, он так и будет стоять на месте. Когда мы занимаемся здесь изучением проповеди, мы улучшаем наш парус. Мы стараемся сделать его как можно более качественным. Но поплывет он только тогда, когда Бог подует, когда Божий Дух подействует. Значит, мы остановились на части третьей. Что такое библейская проповедь? Мы сегодня попробуем коснуться ее. И второй вопрос, который займет достаточно много у нас сегодня времени. Мы посмотрим на характер истин и экспозиционная проповедь. Что, чем важна, почему нам нужно понимать сущность истины для того, чтобы понять эффективность экспозиционной проповеди. Еще хотел, чтобы вы взглянули на расписание. Где у меня расписание? Где-то было у меня расписание. А вот оно. На расписании у нас сегодня с 12.15 до 13 перед обедом у нас будет специальная сессия вопросов и ответов. Подумайте о всех вопросах, которые у вас есть, не обязательно связанные с курсом. Любые вопросы о духовной жизни, о писании, о христианстве, о служении. Мы просто будем делать такие сессии, может быть, периодически сегодня, может быть, в четверг сделаем такую сессию, для того, чтобы мы могли касаться немножко более широкого круга вопросов, не только то, о чем мы говорим здесь. Так что не забудьте, у нас, значит, с 12.15 до 13 такая сегодня будет сессия. Итак, мы говорим о проповеди, и если вы посмотрите в ваш конспект, то наша общая схема или план того, о чем мы говорили, примерно связан был со следующим. Мы говорили о том, почему нужна проповедь, и в общем идея такая: человек нуждается в Божьем откровении, без которого он не может прожить. Вот все то, что здесь объясняется в этом пункте, в этой первой части, человек нуждается, он сам по себе, без Божьего откровения, он не способен функционировать правильно. И поэтому нам необходима проповедь, которая является инструментом провозглашения Божьего откровения. Это главная идея всей этой первой большой части. Мы говорили там о видах Божьего откровения, мы говорили о роли проповеди в жизни и служении христианина, как это было в Ветхом Завете, как это было у Христа, как это было в Первой Церкви, как это повелевается в Новом Завете. Вот. И вот сейчас мы подошли к самой сути. Что же такое библейская проповедь? Заметьте, я здесь написал не экспозиционная проповедь, а библейская проповедь, потому что, как я уже отметил ранее, библейская проповедь, или то, что мы называем библейской проповедью. Все эти определения, понятно, условные. То есть это нет Божьего, богодухновенного определения библейской проповеди. Причина, почему мы выделяем библейскую проповедь, в принципе, немножко ниже я покажу вам, почему евангельское христианство, или еще так называют протестантское, оно, правда, не все. Сначала это было все протестантское христианство, было евангельским. Потом от него стали откалываться различные группы, различные идеологические, так скажем, оттенки протестантизма, которые были менее библейскими. Так вот, библейское христианство – это то христианство, которое в большой степени верит в авторитетность Священного Писания и заботится о том, чтобы их жизнь и служение были связаны прежде всего со Священным Писанием или исходили из него. Вот, поэтому мы говорим сейчас о библейской проповеди. Несколько слов об общих понятиях о проповеди. Библия свидетельствует о нескольких значениях слова «проповедь». То есть, если мы посмотрим на слова в оригинальном тексте, которые переводятся на русский язык как проповедь, проповедовать, провозглашать, возвещать и так далее, то мы встретим несколько терминов, и каждый из этих терминов достаточно важен, потому что он несет своеобразный оттенок. И нам, как я уже сказал, очень важно знать, чтобы увидеть, знать эти оттенки, чтобы увидеть широту этого явления. Значит, первое слово – это «керуса», это основное слово, которое часто переводится как «я проповедую». Оно означает провозглашение воли вышестоящей власти ее подчиненным. Заметьте, это очень важно. Много разных людей обращается к публике с какой-то идеей. Например, различные сатирики, юмористы, там, Михаил Задорнов или там всякие разные другие люди, которые, вот он выходит, собралась толпа людей, и он им говорит. Люди платят деньги, они хотят послушать. Или же есть люди, которые рассказывают, экскурсовод, допустим, человек, вокруг него толпа людей, и он им рассказывает информацию о каком-то объекте, который они смотрят. То есть существует много видов речи одного человека, обращенного к группе людей. Так вот, когда в Писании сказано о проповеди, проповедь подразумевает определенную власть. Вот почему чаще всего используется слово «керуса», и это слово, оно тогда, в том мире, в то время, оно всегда предполагало, обычно оно использовалось для описания деятельности посланника, оглашающего волю императора народу. То есть это уже не комик, это не сатирик, не юморист, выступающий со сцены. Это уже гораздо более значимая фигура, и весть, которую он провозглашает, она очень серьезное отношение предполагает к ней. То есть само слово «проповедь», слово «керуса», оно в себе несло значимость, власть того, что говорили, что передавалось. Глашатай в данном случае выступал от лица своего господина, от имени его авторитета. Слово «керуса» применяется в Новом Завете по отношению к служению Иоанна Крестителя, Матфея 3 глава 1 стих. По отношению к служению Иисуса Христа, Матфея 4 глава 17 стих. Откройте, пожалуйста, этот текст, 4 глава 17 стих Евангелия от Матфея. Это начало служения Иисуса Христа, и он начинает его следующим образом. «С того времени Иисус начал проповедовать и говорить, покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Вот это слово «начал проповедовать», оно характеризует вообще всю его деятельность. Это не только одна проповедь. И вот здесь стоит слово «керуса», то есть «с того времени Иисус стал выходить к народу и со властью возвещать послание того, кто обладает авторитетом. Это послание предполагает в себе определенное действие. Посмотрите, здесь сказано «покайтесь, ибо приблизилось Царство Небесное». Это же слово применяется к служению апостола Павла, Деяния 28:31 и других людей. Апостол Павел также использует это слово в своем заключительном повелении к Тимофею «проповедуй слово». И помните, там сравнивается, он говорит, ибо будет время, когда отвратят слух от истины и обратятся к басням. Чем отличается басня от керуса, от авторитетного провозглашения слова? Басня – выдумка. Ну, да, есть такой элемент. Басня не имеет авторитета, власти не имеет. В басне есть моральный урок, который может быть истиной. Например, «Стрекоза и муравей». Какая там идея главная? Нужно работать. И это очень правильно, да? Это правильный факт, правильная идея. Можно сказать, даже библейская идея. Библия говорит о том, что нужно работать. Но заметьте, когда она представляется в форме басни, то басня лишена власти, басня лишена авторитета. Человек послушал басню, сказал, интересно, смотри, стрекоза, там, муравей, там, муракошка этот. Йок сказал муракошка, или это не так, мен тебе не даст картошка. Это на казахский манер, это же басня. То есть человек смотрит на эту идею, смотрит на факт, кивает головой, соглашается, но ни у кого не возникает трепета перед басней. А о Слове Божьем сказано: «А вот на кого я презрю». Помните на кого? На смиренного и сокрушенного духом, и что дальше? И трепещущего пред Словом Моим. Вот этим отличается Кируса. Вот почему апостол здесь во 2 Тимофею 2:4, он говорит: проповедуй, а не басни рассказывай. Хотя людям будут нравиться басни. Здесь, конечно, мы вернемся к этой теме еще не раз. Здесь, конечно, очень важно помнить такую деталь. Помнить деталь, что это власть слова, не ваша власть. Ни в коем случае нельзя не перепутать это. Очень многие люди, к сожалению, когда они думают, что проповедовать нужно со властью, они часто думают о своей собственной власти. Здесь нужно помнить то, о чем говорит апостол Павел во 2 послании к Коринфянам, 4 глава, 7 стих, или там даже не только 7. Мы еще коснемся этого текста в рамках этого курса, но я бы хотел просто упомянуть его, чтобы вы знали, чтобы вы помнили. Это вот такие жемчужины проповеднического служения, которые мы видим в Писании. Слушайте с первого стиха, он говорит: «Поэтому, имея по милости такое служение, мы не унываем». Кстати, очень важный текст, который помогает бороться с унынием в служении. Дальше говорит: «Но отвергнувши скрытые постыдные дела, не прибегая к хитрости и не искажая Слова Божьего, а открывая истину, представляем себе в совести всякого человека перед Богом». Его основное служение – не исказить Слова Божьего, а открыть истину. Третий стих: «Если же закрыто благовествование наше, то закрыто для погибающих, для неверующих, у которых Бог века этого ослепил умы, чтобы для них не воссиял свет благовествования о славе Христа, который есть образ Бога невидимого. Ибо мы не себя проповедуем, но Христа Иисуса, а мы рабы ваши для Иисуса. Потому что Бог, повелевший из тьмы воссиять свету, озарил наши сердца, чтобы просветить нас под познанием Слова Божьей, славы Божией во Христе, в лице Иисуса Христа. Но сокровище это мы носим в глиняных сосудах, чтобы преизбыточная сила была приписываема Богу, а не нам». Братья, это чрезвычайно важно. Огромное количество людей, братьев, служителей, которые полюбили Слово, поняли силу, власть Слова, поняли важность провозглашения Слова со властью. Огромное количество людей перепутали, к сожалению, и они эту власть присвоили себе. И здесь есть беда, друзья. Вот посмотрите, я вам попробую это нарисовать. Беда вот какая. Вот посмотрите. Проповедник. Вот это библейская истина, вот эта проповедь, вот это человек, которому проповедь звучит. Вот эта проповедь, она состоит из Божьей истины, которая вложена в Писание и которая вот здесь выражена в проповеди. Задача проповедника здесь, преклоняясь перед Богом, исследуя Писание, генерировать проповедь, составить ее. Но в этой ситуации возникает еще одно искушение. Искушение проявления человеческого «я». И когда человек добавляет к этой проповеди свою составляющую еще, то тогда в результате получается следующее. Получается действие Божьего авторитета и действие человеческого авторитета. человек, который слушает слово, проповедь всегда имеет в себе хорошая библейская проповедь. Она всегда будет обличать. Она всегда будет вскрывать что-то в человеке. Она всегда будет ставить человека в неудобное положение. Помните, написано о Священном Писании, написано следующее, 2 Тимофею, 3 глава. Ибо Слово Божие, все Писание, да, все Писание богодухновенно и полезно. Для чего? Для научения. И дальше что? Как только человек научился, что происходит? Обличение. То есть человек нуждается, он живет неправильно, его мышление неправильно, его чувства неправильно, его желания неправильно, его действия неправильно. Именно поэтому люди и приходят к проповеди. То есть, научившись, он должен, это слово должно его обличить и дальше исправить, и наставить праведности, чтобы он дальше шел правильно. То есть, слово, оно причиняет боль, оно ставит в неудобное положение, оно заставляет человека исправляться. Так вот, когда вот эта вот синяя линия ставит человека в неудобное положение, он преклоняется перед Богом, он имеет дело с Богом, он или слушает его, или не слушает, или соглашается, или не соглашается, это его разговор с Богом. Но когда вот эта красная линия, то здесь возникает конфронтация. У этого человека тоже есть его «я», вот, и здесь возникает конфронтация против всего этого. То есть, когда мы примешиваем к проповеди наше «я», мы всю эту проповедь подвергаем, мы ослабляем, мы подвергаем опасности, что человек, отвергая наше «я», отвергнет все слово. Вот почему чрезвычайно важно помнить, вот эта керуса, которая обладает властью. Мы глашатаи Божьего послания, которое обладает властью. Вот почему Павел здесь так тщательно объясняет. Он говорит, я стараюсь минимизировать себя вообще-то. Да, слушай. Как практически можно это человеческое «я» увидеть, да? Смотрите, вы можете провозглашать, или же в духе смирения сердце ваше, вы восприняли эту истину, и ваше сердце прежде всего сокрушилось перед ним. Когда вы говорите об этой очень важной истине, вы говорите не с позиции человека, который сверху говорит, а с позиции человека, который точно так же, как и тот, которому вы говорите, нуждается в этом слове. Он испытывает действие этого слова. И теперь он делится этим словом. Но он делится так, что он подчеркивает, это слово подобно динамиту. Это слово обладает могущественной властью. Помните, много раз подчеркнуто, не господствуя над наследием Божиим. Если вы посмотрите на служителей, на священнослужителей, то вот эта вот пафосность... Возьмите там католическую церковь, православную церковь и, к сожалению, многих в протестантской церкви, многих в евангельских церквях, которые просто вот уважение к заповеди, уважение к служителям, заботы о служителе, они превратили в инструмент царствования. Но одно дело в том, что они виновны в том, что они превосходствуют или пытаются господствовать над народом Божьим, это одно дело. Но самая большая вина таковых людей, они грешат против Божьего Слова. Они просто блокируют возможность действия Божьего Слова. То есть это очень серьезно. Это очень серьезно. Мы к этой теме будем еще возвращаться в последний день, когда у нас будет специальная тема, проповедь, и, вернее, проповедник и экспозиционная проповедь. Хорошо. Значит, это первое, это слово «керуса». Так, мне нужно видеть, во сколько мы здесь заканчиваем. Второе слово «евангелидзе». Это еще одно слово, оно самое близкое к слову «керуса». Вот, и оно означает «я проповедую благую весть». Очень важно помнить, что проповедь, вот это керуса, оно всегда предполагает благую весть. Что это значит? Даже тогда, когда проповедник проповедует о грехе, о суде, о важности сокрушения и покаяния, он проповедует не для того, чтобы уничтожить своих людей, морально уничтожить. Он проповедует благо им. Это чрезвычайно важно. Вот сердце вот этого человека, который вот здесь проповедует, оно должно само прежде всего понять, что Бог говорит для того, чтобы принести людям благо. Конечно, это благо несет в себе осуждение сначала. Но осуждение не является самоцелью. Это подобно тому, как хирург, он несет благо человеку, которого он сейчас будет резать. Понятно, что скальпель причиняет боль. Понятно, что процесс удаления негодных каких-то больных там, элементов в теле – болезненный процесс. Но хирург подходит, он желает блага. У меня в моей жизни, мне пришлось много побывать в стоматологических кабинетах разных. Вот, и много зубов вырвали мне. И у меня есть опыт оценки качества вырывателей. Качество вырывателей. Но, в принципе, у всех задача одна – вырвать зуб. Вырвать зуб, потому что он корень загнил. Потому что он негодный зуб. Но один человек желает тебе блага, и он подходит так, чтобы минимизировать боль. И не просто минимизировать боль. Я помню, мне одна женщина вырывала, которая вот перед тем, как сделать укол, она тебе еще помажет сначала специальной такой жидкостью, которая сверху вот обезболивает верхнюю поверхность самой десны. Вот. И потом, когда она вводит шприц, то она чуть-чуть вводит и чуть-чуть вдавливает обезболивающего этого. Оно вокруг иглы обезболило, она чуть-чуть дальше введет, и чуть-чуть дальше введет, и чуть-чуть дальше введет. Так что, ну, ты почти не чувствуешь, как игла заходит. И потом, когда оно занемевает, она так аккуратно подходит и говорит, ну, а ну-ка, дай-ка посмотрим, дай-ка я посмотрю, как он там шатается. Оп, уже его нету. И потом другой подходит, ну что ты сидишь здесь? Открывай рот. А ты что пришел? Как мясник, рукава закачанные, щипцы эти плоскогубцы у него там. Вот. А что ты хотел? Тебе зуб рвать или что? Вы понимаете, задача и у одного, и у другого одна и та же – вырвать зуб. Но один тебе благо несет, а второй просто палач. И вот очень часто мы так подходим к Писанию. И мы говорим, а что хотели, они же грешники. Они грешники, которых нужно, ну, ад за ними там плачет. И мы должны быть верными Писанию, мы должны провозглашать этот огонь, чтобы он всех этих негодных поставил на место. И совсем другое. И причем вот эти люди, они говорят, мы же не либералы какие-то, которые все любить, все так покрыть. Мы честно должны проповедовать. Понимаете, как можно легко перепутать эти вещи? То есть христианская библейская проповедь – это всегда благая весть. Это всегда благая весть. Да, она несет в себе осуждение, но мы должны быть подобны этому хирургу, который чувствует боль тому, кому он делает операцию, Поэтому он старается ее минимизировать, поэтому он понимает, что не он здесь обладает властью. Это власть Божия, это власть Писания. Итак, это второе слово, евангелидзе. Да. Да. Да, их конкретное различие в оттенках. Смотрите, евангелидзе, оно говорит, я проповедую благую весть. Да. Слово кируса – это слово, которое несет в себе авторитетное послание представителя власти. Но в Новом Завете мы видим, как по отношению одного и того же процесса проповедования применяется и кируса, и евангелидзе. Это говорит нам о том, что христианская благая весть, библейская благая весть, она является авторитетным посланием лица, имеющего власть, но она же является благой вестью для людей, которым она проповедуется. И вот эти оттенки, они помогают нам увидеть немножко яснее, что же такое проповедь. Третье слово, которое встречается в Писании по отношению к проповеди, это слово «мартурео». Оно означает «я свидетельствую». Но вот это слово «свидетельствую», оно отличается от нашего слова «свидетельство». Чаще всего, когда мы говорим «я свидетельствую» или «человек свидетельствует», то речь идет о том, что человек, ну, рассказывает какую-то историю, какой-то факт, что-то, что произошло и так далее. Слово «мартурео», это термин, который применялся в то время в юриспруденции, вот, но он стал таким, в христианстве он приобрел еще один характер, еще оттенок. Слышали такое русское слово «мартиролог»? Никто не слышал русское слово «мартиролог»? Кто слышал? Кто знает, что значит «мартиролог»? Пожалуйста. Убитых где? На войне? Нет. Окей, вот это вот ближе, да. Смотрите, это список людей, умерших за идею. Мартиролог очень часто используется по отношению к христианским мученикам. В английском есть слово, кто понимает по-английски или кто достаточно знает английский, чтобы знать слово «martyr» – мученик. Слово «martyr» – это мученик по-английски. Теперь смотрите, «мартурео» – это слово, которое говорит о том, что человек свидетельствует о том, за что он готов отдать жизнь. То есть он свидетельствует, у него есть личное достоверное знание фактов, которые он передает. Опять-таки, мы говорим о проповеди, и посмотрите, первый элемент проповеди, кируса, говорит о том, что проповедь, она содержит в себе повествование, послание, обладающее властью, властью того, кто послал. Второе, евангелидзе, говорит о том, что это послание обязательно доброе, благое, оно несет благую весть в себе. Третье говорит о том, что человек, который провозглашает это слово, он понимает его чрезвычайную важность, и оно настолько глубоко для него, что он готов за это отдать свою жизнь. Четвертое слово, которое используется или применяется по отношению к проповеди, это слово «дидаска». Оно переводится как «я преподаю», «я учу». Может быть, слышали русский термин «дидактические материалы»? Это учебные материалы. Дидактический метод – это значит определенный метод подачи информации. То есть проповедь включает в себя, значит, это слово фокусирует внимание на содержимом и на цели передаваемой информации. Слово часто использовалось в Новом Завете – Вот 2 Тимофею 2:2, кто помнит? Кто помнит 2 Тимофея 2:2 наизусть? А? Окей. То, что ты принял от меня при многих свидетелей, передай кому? Людям верным, которые будут способны и других научить. И вот это слово «научить» – это слово «дидаска», от слова «дидаска». То есть речь идет о следующем. Давайте мы еще раз посмотрим на общий термин, общее значение слова «проповеди». Значит, слово «проповедь», оно прежде всего подчеркивает власть. В проповеди есть власть Бога, который дал свое слово, и это слово мы провозглашаем, и оно имеет в себе энергию, оно имеет в себе силу. Есть много характеристик. Помните, апостол Павел говорит о Евангелии, и он говорит о том, что Евангелие, это, оно содержит в себе силу. Первая глава послания к римлянам. Откройте, пожалуйста, 15-16 стихи. Это очень важная идея, которая помогает нам увидеть вот этот термин «власть». 16 стих. «Ибо я не стыжусь благовествования Христова, потому что оно есть сила Божия». Слово «сила», сила Божия ко спасению. Слово «сила» – это слово «дунамос». От него происходит русское слово «динамит» или «динамо». То есть слово само по себе несет авторитет, власть и силу, которая действует. То есть наша задача взять его неповрежденно, положить в сердце человека, и оно будет действовать там. Оно произведет свое дело. Нам не нужно, чтобы мы давили его. Нам иногда кажется, что положило, оно не действует. Придет время, написано, никакое слово тщетным не останется Божье. Оно не возвращается тщетным. Оно обязательно произведет свое действие. То есть это первое. Слово имеет власть, проповедь имеет власть. Второе, евангелидзе, проповедь всегда благая весть. Она всегда инициирована мотивацией принести благо. Третье, проповедь... Это настолько достоверное явление, что проповедник готов отдать свою жизнь ради того, что он проповедует. И четвертое, проповедь, она включает в себя учение. То есть это не просто такая эмоциональная речь, это не просто какое-то время, в котором вот сам процесс, когда человек слушает, ему хорошо. Нет, человек должен чему-то научиться в результате проповеди. Она несет в себе определенную информацию, которая должна изменить систему ценностей в сознании человека, который слушает. Обобщая библейскую терминологию проповеди, мы можем твердо сказать, что проповедь Библии предполагала авторитетное провозглашение Божьей истины в ее неповрежденном виде, выраженной в форме, доступной и понятной слушателям.